Расскажи, какой последний музыкальный альбом ты слушал?
Альбом
Музыкальный
целиком?
альбом. Ну вот да, прям скачал или купил, или записал.
Слушай, это было так давно, что я даже не вспомню.
Я объясню, пока ты думаешь, я объясню, зачем спрашиваю. Мне просто интересно. Ну, знаешь, это мы же разговариваем, хоккей обсуждаем постоянно. Но я подумал недавно, и мне хотелось бы, что те, кто услышит наш подкаст, писали в комментариях, какой альбом они слушали последний, потому что это такая интересная синхронизация. Такая важная точка привязки после хоккея. Ну, типа, знаешь, что если мы с тобой еще и музыку какую-то сопоставимую слушаем, то нам вообще интересно будет общаться. Вот.
Я боюсь, что нет.
Перед подкастом
из, из последнего, что мне сейчас прям в голову сходу приходит, песня «Kiss is back», а вот группу я даже не назову.
Всем привет, в эфире «Телега, братан», подкаст о звездах караоке, и меня зовут Никита Петухов, 10 баллов из 100 в песне «What's my age again» группы Blink-182, и сегодня со мной Алексей Белов, 100 из 100, в какой песне последний раз было?
Ой, лучше не говорить.
Говори, давай хоть что-то расскажи.
«Небо славян».
Какой ужас. И сегодня мы с Алексеем будем говорить о том, как влюбляются, как люди, болельщики хоккейные влюбляются в хоккейные команды и как они живут с этой тяжелой, как они проходят с этой тяжелой любовью через всю жизнь. И нам здесь есть в этом смысле чем поделиться, потому что я болею за Торонто, но я еще ладно, а Алексей всю свою жизнь сознательно болеет за Баффало. Как ты с этим живешь, расскажи.
Я живу с этим прекрасно, но просто ты сразу ошибаешься. Я вовсе далеко не всю сознательную жизнь болею за Баффало.
Я не ошибаюсь. Я нагнетаю для подкаста. Я, знаешь, слушал Игоря Порошина в последнее время много, а он там нагнетает еще как. Поэтому я такой же тактики буду придерживаться. Вот, говорить будем об этом, а теперь давайте послушаем музыку.
Телега, братан, как ты?
Так, сразу, у нас есть одно очень важное обязательство перед Вселенной. Первое – это записать самый лучший подкаст в истории.
Уже начали?
Да-да-да. Сначала неплохое. «Небо славян». Это же все пока идет к этому. А во-вторых, как можно сделать так, чтобы как можно больше слушателей перешли и скачали себе приложение «Хоккей» от sports.ru.
Оно, кстати, очень удобно. Я прямо сейчас открыл и посмотрел новости, которые успел упустить за время дороги сюда.
О, круто. Оно очень удобное, да? Там еще тексты есть неплохих ребят, я слышал. Вот, поэтому, когда ты вспомнишь приложение, вспоминай его в течение всего выпуска, актуально будет.
Да, попробую.
Да. Давай к теме. Мне всегда хотелось тебя узнать, как ты начал болеть за Баффало. Вообще расскажи, потому что это необычный выбор, и поэтому ты со мной сегодня, собственно, и поэтому я тебя и позвал.
Сразу облом, потому что...
Ну, сразу облом, никакой истории, да, нормально, собрались на подкаст. Какой слушаешь альбом? Слушай, я не слушаю альбом. А какую песню пел в караоке? Слушай, я не скажу. Как болеешь за Баффало?
Сразу облом, потому что я начал болеть за Баффало вот как раз после локаута, когда НХЛ вернулась в 2005 году, 2005-2006. И тогда была как-то возможность смотреть хоккей довольно много. И я, честно говоря, не помню почему. Но, видимо, плюс показывал много хоккея. И плюс уже интернет же такой достаточно хороший. Скорее всего, и пираточка там, все дела. А Баффало вот именно в том сезоне была абсолютно самой классной командой лиги. Кого-то и можно было смотреть тогда в НХЛ, то это было Баффало.
То есть ты просто Глор?
Я абсолютное воплощение Глора, да.
Ну, подожди, здесь знаешь, какой этот есть? Вот и последние годы...
На тот момент я был абсолютным воплощением Глора. Но потому я поменял в НХЛ к тому моменту довольно много команд, за которые я там притапливал в течение года, двух-трех.
Тогда рассказывай, за кого ты перед этим притапливал.
Ну, смотри, как все, например, 93-94 год, это, ну, не как все, Рейнджерс. все болели за Буре с Ванкувером, а я болел за Рейнджерс, потому что там играли Карповцев и Ковалев.
А не Карповцев? Ну ладно.
Не знаю, нет, ну, по-моему, Карповцев.
Я тебе доверюсь, тебе, ты
да.
в этих фамилиях.
Да, ну, два динамовца, если что.
Карповцев-динамовцев.
Очень смешно. И когда в России все болели, там 80% как минимум, мне кажется, за Буре, ну плюс там у него красивая история же была, он как бы считал, что он один тащит всю вот эту махину к финалу, к победе, а в Рейнджерс там и Ковалев хоть был классный, он был все-таки вспомогательный игрок, Карповцев вообще функциональный такой.
Так, а ты про какое время говоришь, получается?
Сезон 93-94, а вот когда Буре играл давно. Против Рейнджерс в
финале. Вообще давно, а ты это как-то видел?
То есть это да, как-то это показывали по телевизору, вот этот финал показывали весь.
И ты вот смотрел и болел за Рейнджерс?
Я за Рейнджерс, да. Мне причем очень хотелось подключиться, потому что за Буре реально переживал. Буре был просто фантастическим красавчиком и правда тащил. Там, конечно, были еще хорошие люди, там Тревор Линдон, например, в воротах там классно играл Кирк Мюллер, но действительно он был суперзвездой. Вот, мы когда обсуждали, допустим, Малкин в плей-офф, вот, свой лучший плей-офф какой-то год.
Ну, девятый, а потом девятый, в 17-м.
Вот Буре, мне кажется, был еще круче, чем Малкин тогда.
Вот, шикарно. Расскажи обстоятельства как твоего смотрения и вообще твоего увлечения Рейнджерс. И я вам, уважаемые наши слушатели, скажу, что пока мы разговариваем, Алексей открыл приложение «Хоккей» от sports.ru.
И начитываю новости, да?
Не выходит из него. Ему настолько интересно общаться, что он просто параллельно в приложении сидит. Вот настолько увлекательное приложение. А, ну, как-то там телевизор дома ночью, все такое, как-то вообще было. Просто это все равно, это значит, там, 2-3 ночи или не по прямой, не впрямую
показывали. Слушай, мне кажется, это в записи просто все было, а поскольку, ну, сам понимаешь, 94-й год, какой там интернета еще не было, и даже я только школу закончил год назад и там где-то учился и работал. Видимо, это все было по телевизору, но в записи, потому что вряд ли я смог бы эту ночь смотреть. И я могу сказать, что я уже более-менее внимательно следил за НХЛ, скорее всего, благодаря «Спортэкспрессу», потому что других источников информации я не помню на тот момент. И вот там Грецки как раз уже обменяли, давно уже обменяли. И у Грецки был сезон 92-93 в Лос-Анджелесе достаточно какой-то интересный, приличный. И к сезону 93-94 я уже как-то плотно туда вписался и начал искать какую-то команду себе, ну, за которую притопить.
А вот это прям, это вот прям было что-то и надо, вот я ищу какую-то команду, чтобы болеть.
Ну, или это как-то само собой складывается. Слушай, я не могу смотреть спорт и кому-то не отдавать какого-то предпочтения, да, не сочувствовать, там, не сопереживать, хоть чуть-чуть. Мне просто скучно, если две команды, там, вот сегодня, допустим, мне очень тяжело заставить себя смотреть хоккей, условно, Аризона, там, Торонто. Каролина. Несмотря на то, что Свечников там вроде бы понятно, но как-то чужие мне команды. А если есть какие-то любимчики, если есть какая-то история там... За тот же Нью-Джерси я притаплил там где-то в начале нулевых.
Из-за Могильного.
Блин, я болел за Нью-Джерси в финале 95-го года против Детройта. Серьезно.
Когда там все друг против друга играли. Точнее, когда там была великая... Ну, еще не русская пятерка,
ну,
а русская
уже четверка. Там все эти ребята, да, были, да, большинство.
Как у тебя не болело сердце тогда?
Нет, ну, понимаешь, вот эта вся русская пятерка, она же почти вся из ЦСКА.
Да.
А я-то динамовец.
Да елки-палки. Вот это вообще все очень интересно, потому что... А как ты динамовец? Ну, типа, как вот ты этот... вот я просто это слышал, например, Артем Батрак. Я, говорит, спартаковец. И он настолько спартаковец, что у него это в Твиттере видно. Он прям, и он вот, мы с ним общаемся, он говорит, я вообще спартаковец просто. То есть для меня это не очень понятно, потому что я, например, как я был спартаковцем, знаешь, это такое, я жил на Дальнем Востоке, и у меня был, вообще, когда ты живешь на Дальнем Востоке, очень сложно болеть за кого-то, кроме Спартака, потому что только его показывают по телевизору, ну вот в моем детстве. То есть там раз в неделю показывают футбол, и это Спартак, Алания, Спартак, Росельмаш. То есть его только показывали, я просто как-то... Может быть, мне нравился стиль игры, но я не понимаю, как бы я мог болеть за Локомотив, например. То есть, может быть, если я позже начал бы смотреть, там, когда уже больше команд, окей. Но я начинал в 90-х, там, вот, я начинал смотреть вот как раз в 93-м, 4-м, то есть, когда там мне 7, 6, 8 лет, вот такой, когда я уже начал заниматься сам и начал смотреть. Вот, и потом... Я так по инерции меня тащило болеть за «Спартак», но потом, я помню, был какой-то сезон, знаешь, я так уже в студенчестве, я не могу вообще сказать, что я как-то там потреблял сильно спорт, но я так
Просто... Я догадываюсь, что это было где-то при Червяченко, поздний Романцев, ну, да, самое время, чтобы отваливаться.
Нет, вообще еще позже я прям дотерпел. Ну, я так, знаешь, я просто посматривал, ну и вроде как я спартаковец, вот. И это был 2008 год, вот год, когда Ковенаги привезли, вот там я просто, я в который раз там смотрел, и я понял, что все, я больше не могу, то есть это не мои ребята. И все, я перестал быть спартаковцем, вот вообще это было без того, что я все ненавижу, ну вообще неинтересно. Просто, как знаешь, как футбольная сборная России, вот когда, я помню, тоже какой-то такой момент был, что неинтересно, то есть я не понимаю, как можно быть, вот как бы я сейчас сказал, что я спартаковец, то есть мне кажется, что ну, так много всего происходит с командами, что, ну, в какой-то момент ты все равно, ну, типа, ну, вы что, камон. Вот как ну, вот ты
слушай, говоришь, я динамовец? Слушай, если говорить про сегодняшний день, то, ну, тоже, конечно, я динамовец в том смысле, что я за «Динамо» с детства. Вот эта фраза.
Ну, как?
Там простая абсолютно история. Я приехал же из-под Барнаула в Подмосковье, а хоккеем я тогда еще ну, вообще мало что знал о нем. Интересовался только футболом. А в Барнауле была команда «Динамо». И была, и есть команда «Динамо». Но она играет во второй лиге. Как-то хочется же что-то такое интересное на самом верху. И так получилось, что я включил первый футбол уже здесь, в Подмосковье. Играли «Динамо» Киев, «Динамо» Тбилиси. И я подумал, что, ну, видимо, надо болеть за «Динамо», это судьба. Но только, конечно, не за Киев, не за Тбилиси, а за московское. Вот и все.
И ты болеешь за «Динамо», в «Динамо» играет Афиногенов, Афиногенов уезжает в «Баффало», ты болеешь за «Баффало».
Ну, нет, кстати, вообще никакой связи с Афиногеновым и «Баффало», ну, потому что...
Нет, подожди, я не про Афиногенова, я дальше про любовь к «Динамо» даже. Давай тогда про любовь к «Динамо», как долго она тебя тащила... Вот как ну, долго эта инерция у тебя продержалась?
Долго, долго. Конец 80-х вообще очень этому способствовал. Ну, потому что я уже к хоккею подключился, и там у Юрзино в конце 80-х была классная банда, и она, наконец, подвинула ЦСКА с чемпионского трона, так скажем. Ребята уехали уже великие, часть великих уехала, и «Динамо» стала на несколько лет там, доминирующей силой. Ну и плюс, мне всегда с самого детства очень нравился лозунг динамовский. Вот этот, «Динамо – это сила в движении». Mm-hmm. Я всегда любил динамичный, что футбол, что хоккей. То есть такой, где много двигаются, где вот этот, вертикальная игра, где нет вот этих вот стеночек дурацких, вот этой тики-таки. Я никогда не любил такой футбол.
А, то есть русская пятерка,
и хоккей такой тоже не особо любил, да.
Понятно.
А вот когда бегут и врезаются... А «Баффало», возвращаясь на секунду к «Баффало», «Баффало» 2005-2006 – самая быстрая команда мира. Они просто невероятно быстро играли.
А ты помнишь там хоккеиста по фамилии Фанк? Я просто сегодня смотрел состав, и там есть человек с фамилией
Фанк.
Я думал,
что он Функ, ну да, Функ? Помню. А, абсолютно он... какой-то ролевой защитник.
Телега, братан, как ты?
Когда отпустило тебя «Динамо»? Или не отпустило?
Ну, это очень долгий процесс. Мне кажется, что вообще, в принципе, я удивляюсь, когда люди в нашей профессии продолжают оставаться какими-то вот настоящими болельщиками.
Совершенно.
Ну, потому что слишком много информации, слишком много ты потребляешь этого всего спорта. И оставаться болельщиком клуба сложновато.
На полном серьезе вообще.
Да, на полном серьезе. Кажется, то есть понятно, что если я сейчас включу футбол и будет играть «Динамо» «Спартак», ты я поболею за «Динамо». Ну, или хоккей. Поболею за «Динамо». Ну, так, вот поболею 2 часа, и как только свисток прозвучал, я даже вспоминать про это не буду. Не то, что там переживать в случае поражения или радоваться в случае победы. Это как-то происходит само собой. Я год не назову, но как-то случилось, что я...
Давай, нет, может быть, ты помнишь последний тогда пик, когда ты вот вообще очень сильно, вообще прям переживал вот настолько, что тебя прям вообще волновало все это?
Ну, хоккей – это где-то, наверное, локаутный сезон.
Ну, 2004-2005.
Да, а футбол – это, наверное, последний год Кокорина. Вот когда Кокорин ушел в «Зенит», все.
Бух, ничего себе.
Я после этого очень мало матчей смотрел.
В футболе, футбол тебя прям продержал.
Подольше
долго.
Подержал, да.
Отлично. Кто, кроме Нью-Джерси, как мы поняли, ты против русской пятерки болел в 95-м?
Да, в 95-м.
Кто был?
Слушай,
еще,
вот в какой-то из годов, конец 90-х, наверное, скорее всего, 98-й, 99-й, за Чикаго. Ну, во-первых, там Жамнов играл. Возможно, это было даже, может, даже чуть-чуть.
А Жамнов динамовец?
Алексей Жамнов, а он динамовец. И у него был, кстати, у него был сезон локаут на 94-95, прям такой элитный, супер топовый. Он был то ли второй, то ли третий по очкам в НХЛ. Он проиграл Линдерсу, и то ли и все, то ли еще кому-то одному. Вот, и Жанно в Чикаго. Плюс я же вот в конце 90-х как раз начал играть в фэнтези. Это тогда только-только появилась штука.
А как вы друг другу листочки передавали?
Не-не-не, вот уже на Яху был фэнтези НХЛ. Мы начали играть, и, соответственно, ты как-то выбираешь, и у тебя в команде, допустим, в твоей команде 3-4 оказывается игрока из одного клуба. Случайно или не случайно, так оказывается. И ты как-то уже включаешь, если хоккей, есть возможность выбора. Думаешь, ага, здесь у меня трое или четверо, я, пожалуй, вот этот матч посмотрю. И как-то само собой втягиваешься.
Вот, а про фэнтези, это такой интересный какой-то... То есть для меня, мне непонятно фэнтези. Знаешь, я просто как если бы я выбирал фэнтези-команду, а я один раз, по-моему, это делал, но я выбрал просто по году по-своему. Я бы просто всех любимых игроков выбрал бы и все. То есть я не понимаю, как можно... Ну, то есть, а там же очевидно, что надо другое. Типа, другие механизмы должны работать. Типа, ты должен понять там... То есть там, наверное, есть какие-то условные деньги, на которые ты берешь игроков, и они кончатся, если ты берешь
лучше. Есть и такое, но есть и без денег.
Не, без денег, очки какие-то.
Не-не-не, просто драфт. Там вы выбираете по очереди всех доступных игроков.
Понятно. Ну, и... ты, значит...
У меня было такое тоже. Первые годы я обламывался в том числе на этом.
Ты просто лучших, точнее, набираешь самых любимых и надеешься, что они хорошо сыграют. А этого не бывает никогда.
Да, и, во-первых, этого не бывает никогда. Во-вторых, я говорю, первые два года я выбирал всегда в первом раунде Марио Лемье. Он как раз вернулся, но он очень мало играл. То есть он играл круто, но очень мало. И, соответственно, к плей-офф, когда там самый важный матч, Лемье нету, и, соответственно, у меня нет самого крутого игрока, и я ничего особого себе не представляю. Но есть, это тоже стратегия, на самом деле. Ты можешь играть в фэнтези в удовольствие, брать любимчиков, да, ты будешь занимать последние места.
Тогда непонятно, зачем это делать. Я, короче, очень много вопросов у меня к фэнтези, я поэтому и не делаю, но мне кажется, это такой странный инструмент, который между болением чем-то и журналистикой. То есть, вроде бы, полезно же, насколько я понимаю.
Что кстати, вот очень полезно.
Многие люди, которые вот я типа слежу, и фэнтези там, все такое, очки, все такое, и он понимает даже лучше меня там каким-то, ну, не даже лучше меня, а просто реально он прям, какие-то точки у него есть, он за 3 года надрочился смотреть за каким-то игроком, и потом смотрит за ним уже на автомате просто. Вот, а кто после Чикаго?
После Чикаго затрудняюсь сказать. Вот начало нулевых я как-то очень сильно ударился в Суперлигу, и, возможно, у меня не было какой-то любимой команды.
А, ты болел за «Динамо» прям.
Ну, потому что я раньше рассказывал, что я в 2001 году приехал в Москву и стал здесь постоянно на хоккей ходить.
Так, а здесь мы обрежем и вставляем весь прошлый подкаст. Проходит час, и мы продолжаем.
Да. И вот на несколько лет я как-то чуть-чуть отодвинул. Ну, не то чтобы отодвинул симпатии. Ну, не было как-то времени на это, может быть.
Ну, да, очевидно, если ты там начинаешь работать, у тебя вообще...
Я писал тогда и про НХЛ довольно активно, но просто не было возможности как-то остановиться, или смысла не было как-то выбрать кого-то, за кого притапливать.
А вот ты так говоришь, это и выбрать можно было матчи. То есть я просто... Я даже не детство, я даже студенчество прожил вообще без хоккея на экранах. Ну, то есть я вообще не понимал, когда и где можно посмотреть НХЛ. То есть можно было...
Ну, это какие годы?
Ну, вот я говорю, начал смотреть... Ну, я вообще начал смотреть, типа, в году в 13-м прям так, и уже через этот. Но у нас-то НХЛ, где можно было смотреть? На Дальнем Востоке, я тебе могу сказать, что в 90-х даже... НТВ не было. То есть даже
НТВ+, конечно.
Тарелку нельзя было купить.
Нулевые – это НТВ+, только НТВ+.
Понятно. А до этого? То есть,
до этого что-то показывали по ТВ. Ну, плюс газеты. Ну, так работает. Ты смотришь там 2 матча в месяц, там 3 матча в месяц, не знаю. Остальное на это нанизываешь, этим, да. Читаешь.
Но я просто до нас...
Плюс интернет, опять же, западный.
Маленький поселок Ванино доезжал еженедельник футбол, Спортэкспресс не очень доезжал, потому что ежедневная была газета, она продавалась в Хабаровске.
Да, она продавалась дня через 2, наверное.
Она продавалась вообще там с каким-то суперзапасом.
Вот. Еще больше?
Да. Ну, то есть там вообще... Там футбол переходил через неделю после того, как должен был. То есть,
я знаю просто, что там в Омске, в Новосибирске где-то 2 дня опоздания было в Спортэкспресс.
Ну, в больших городах, в Хабаровске тоже, наверное, но просто туда поезд идет сутки, и, короче, там было...
В Ванино, видимо, еще дольше.
Да, поэтому я говорю, что нет. И потом мне как-то, то есть, я помню тоже, если большой хоккей, всякие передачи вот эти, которые Олег Жолобов озвучивал, вот они были, Но я вот оттуда, я так помню такие какие-то всколохи только, ты говоришь, что Буре против Детройта. Вот я вообще, вот все эти, что Буре играл в финале, я узнал вообще в нулевых только совсем. То есть я вообще этого просто не знал, потому что я не читал и не видел этого. Вот. Поэтому те, кто пишет, что я ничего не знаю, они правы совершенно, потому что я правда ничего не знаю. Для меня этого всего не существовало. Но для меня существовала Олимпиада, сборная и все в целом. То есть и когда КХЛ, ну уже КХЛ, потому что вот КХЛ как раз началась... Я покупал весь хоккей еще до этого, но это было бессистемно. То есть я, знаешь, меня просто хоккей интересовал вот как раз безадресно. То есть я не болел ни за кого, но мне интересно было купить весь хоккей и все прочитать там. И я там помню, то есть для меня это вообще был все темный лес. То есть я вообще не понимал, про кого я читаю, кто эти люди, и Гинло там, я так что-то как-то, ну это, наверное, черный, который в Канаде играл на какой-то Олимпиаде. То есть вот настолько было мне это.
Блин, я там однажды писал про 16-летнего Кросби, можешь себе представить?
Я представляю себе, что как можно писать про это, про 16-летнего Кросби. Я помню, в этом смешной очень был момент. Я же люблю все эти вещи детства вспоминать. И я помню, что я в всем хоккее, а весь хоккей, поправь меня, если я сейчас ошибусь, но он делал фантастические сборки по детскому хоккею еще российскому. Да. Ну, то есть там просто были типа счет.
Это что-то там, типа маленького спецпроекта
было. Там прям маленькие такие таблички были. Что я помню, что сборная там, по-моему, это был сборная регионов, играли, и я помню, что в сборной регионов на Дальнего Востока увидел фамилию парня, который был суперзвездой вот на одном из турниров, на котором я играл. Я такой, вот, типа, Храмов, вот это, типа, вот он. И они прям влетели там 0-100, и я такой, ну, черт побери, значит, мой уровень был вообще очень плохой.
Телега, братан, как ты?
Что ты пережил в своем болении за Баффало? Вот так я сформулирую все это.
Боль. Ну, два года классные были, они действительно круто играли. В плей-офф у них там ломались... В первом сезоне у них в плей-офф там сломались вообще все защитники. Остался только...
Вот это про какой сезон?
5-6? То ли один, то ли два. Да, 5-6. То ли один, то ли два остались из основных. Вот, и, по-моему, Функ, вот этот вот, на который ты обратил внимание, ну, он был там какой-то 12-й, что ли, защитник, и, да, возможно, именно тогда он и поэтому и попал в состав ненадолго. А в следующем году опять что-то начали все ломаться, только уже все подряд, без разбору.
Слушай, у них же сезон 6-7, это лучший же сезон вот за последние там несколько лет.
Да, они играли в финале конференции, по-моему.
Они выиграли регулярку и добрались до финала
конференции. Да, и у них там было невероятное звено Афиногенов Рой Ваник.
Вот это было лучшее звено у них?
Ну, да, это было лучшее звено, хотя первое было Бриер, Друри
ну, вот и еще кто-то. Ну, просто у них же были вот эти фамилии, да. Все, Бриер, Друри.
Ну, просто эти играли постоянно вместе, и они почти не выходили в большинстве, кстати, в большинстве играли Друри, Бриер и там еще кто-то. И Хехт, наверное, там, может быть, еще кто-то был. Ну, в общем, суть в том, что эти трое, они были молодые, там, Афиногенов только взрослый уже, а Рой было 23, а Ванику вообще 22. И Ваник тогда набрал больше 80 очков, Рой больше 70, и Афиногенов, по-моему, больше 70. И почти все в равных составах.
Ох, мне нравится такая прям детализация. Слушай, а знаешь, если это, я просто вдруг понял, что у нас же задача, вообще, как мне хотелось, чтобы ты колу открыл наконец-то.
Ну, блин, хотел тихо это сделать.
И попил уже в конце концов, потому что просто я тебя замучил. Вот, у нас же не цель была не то, чтобы ты порассказывал, а какие-то общие, какие-то человеческие вещи. Как, знаешь, вот что из своего опыта ты можешь выделить как точки входа в боление вот именно за команду? За команду вообще и за команду НХЛ. То есть, понятно, вот детство – это там «Динамо», всякие такие очень сложно вычислимые ассоциации. И мне кажется, даже про это вот поэтому можно особо... То есть, это не так интересно, потому что, мне кажется, это понятно. Ну, типа, ты просто как-то из-за чего-то у тебя в детстве складывается, что ты за «Локомотив» и все. Вот.
Да, и так
мне
всю жизнь идет.
Не за «Спартак», но я потом в какой-то момент, типа, слез. Но я вообще, не то чтобы отдельный случай, но я потом понял, что это очень легко на самом деле. То есть, Я помню, как-то болел, начал болеть за Анахайм из-за Гетслафа и Перри. За Гетслафа и Перри я начал болеть после того, как несколько раз посмотрел Россию и Канаду. И, то есть я сначала зацепился за то, что я очень ненавижу Гетслафа конкретно. За то, что он так нас выиграли. И там он еще, может быть, помнишь, был момент, он локтем дал Малкину. А Малкин ему дал локтем, он его довел в 3-7. Вот. И я почему-то просто запомнил эту фамилию и такой, вот он урод. Я такой следил за ним потом, да он же неплох. А у них потом с Перри, я что-то так зацепил просто один матч, они такие вещи делали. Вот там какой-нибудь 11-й, 12-й, 13-й год просто потрясный. Я думаю, воу, да это же лучшие ребята вообще на свете. И начал за них болеть.
Они же наших лупили еще с молодежных времен.
Да. Но я тоже уже в перемотке назад его знал, потому что когда они играли 3-7, я вообще
не знал. Я их тоже ненавидел, честно.
Вот. Но они такие, кого очень можно ненавидеть, потому что Перри-то он эти приколы еще делает, все именно клюшку украдет, там все такое. Потом они начали сдавать, потом... И вот у меня прям пик был, это сезон 15-го года, ну, плей-офф, когда Анахайм был максимально близок к тому, чтобы своим составом без стариков, ну, типа, без селяния, вот, ну, то есть новая сборка, он был максимально близок к тому, чтобы добраться до Кубка Стэнли, но они проиграли Чикаго. Там супер была серия, где там было очень два долгих овертайма, по-моему, как минимум, и они были на грани того, чтобы выиграть, но они проиграли, и все, и после этого вниз все пошло, потом постарели. И я как-то так у меня... стало все это как-то проходить. И тут бах, я посмотрел пару шведских этих молодежных чемпионатов мира, ну, где сборная Швеции играла. Там молодой Нюландер. Потом что-то он мне понравился в 15-м году. Я думал, что вот в 16-м я типа его жду, он сломался. Я за ним начал следить. Потом Марнер, хоп, вот так они все собрались. И Торонто. То есть я на самом деле... Мне хоть в Твиттере там, наверное, все думают, что я супер торонтовский болельщик, а я, ну, максимум третий год вот так прям болею. Ну, короче, вот, причем все равно мне очень интересно.
Но, кстати, все сильнее и сильнее. Даже я вижу, как ты вживаешься.
Нет, в эту сильнее, команду. Потому что вот это может быть тоже, о чем мы поговорим, потому что есть же. Ну, то есть же степени боления, потому что можно говорить, я спартаковец, а на самом деле просто с пивом раз в год открывать, включать матч и все, а потом ходить просто по барам. Я спартаковец, есть такое. Вот, есть спартаковцы, которые меньше об этом говорят, но больше ходят на стадионы. Вот прям я даже таких, может, не знаю, но могу себе представить просто люди, которые ходят, Спартак болеют и все, и не кичатся тем, что они там спартаковцы и динамовцы. Ну, вот, короче, эти грани же очень много, и вот у меня просто такая, типа, тоже я это совмещаю с тем, что на Торонто просто еще и интересное. Ну, короче, это интересно за ним смотреть, потому что это типа Барселона, то есть это все равно то место, вроде как, за которым надо, если ты смотришь хоккей, надо что-то знать оттуда.
Ну, слушай, вот если говорить про Баффало непосредственно, почему получилось так, что Баффало не постигла судьба там предыдущих Нью-Джерси, вот, да, Рейнджерс, вот Чикаго? Я думаю, что здесь виноват уже доступ к информации. То есть 2007-2008 – это уже безлимитный интернет, это уже куча пиратских трансляций. Ну, еще не было официального этого стриминга, да, НХЛовского, а пиратских-то уже было сколько хочешь. И когда ты смотришь за командой много-много-много постоянно, ну, видимо, как-то засасывает. Потом, если команда постепенно как-то теряет свои лучшие, там, сначала ушли Друри с Бриером, да, там, потом какое-то время все равно стабильность лидеров была, там, Рой, Ваник много лет достаточно оставались.
Ваник – это тот австриец.
Да, Томас Ваник, угу. Австриец с американским образованием. И следишь за драфтами уже более глубоко, то есть ты видишь там, кого выбирают, ждешь их в составе, они там появляются, разочаровывают тебя, там, Каталики, Григоренко, Задоровы, там, и так далее. И, ну, то есть это долгий процесс, и у меня было желание...
То есть НХЛ все сделал для того, чтобы, если ты следишь за командой, то ты...
Да. Да, ну, мне кажется, это так работает. И только очень талантливые в своей глупости команды могут растерять вот такое внимание. Баффало, в принципе, одна из таких команд. Это надо было умудриться, чтобы вот так на 10 лет ухнуть куда-то в Аризону. провалить вот эти все драфты свои. В общем, метались между стратегиями. Сначала хотели строиться через драфт, потом начали молодежь менять, чтобы как-то строиться через
опытных игроков. Не получилось строиться через драфт.
Ни туда, ни сюда. Ну, и уже Айкел уже 4 года играет. А
кто играет?
Джек Айкел уже 4 года играет. Да. Вы можете себе представить, уже Григоренко 25 лет, а Баффало все еще...
А Баффало одна из тех команд, которые интереснее всех играют в этом сезоне.
Ну вот в этом сезоне, да, я так уже посматриваю. Немножечко есть, но все равно пока
ну,
еще не то.
Это просто такое, еще не то. Это, так, как знаешь, в НХЛ тем хороша, что еще не то может превратиться в
го-го-го. Да, довольно быстро. Да,
причем
быстро.
Речь даже не то, что о кубке, потому что кубок все равно выиграть сложно, и все равно для него на самом деле нужно очень много реальных совершенно условий. То есть ты все равно чемпионскую команду, скорее всего, видишь. То есть ты можешь не угадать, кто выиграет, но ты видишь.
Меня, как ты понимаешь, но вообще не парит. Потому что при моей жизни футбольная «Динамо» никогда не было чемпионом. И «Баффало», соответственно, не
и
был
Россия
чемпионом.
И Россия не выиграла хоккейную олимпиаду и не выиграет уже, судя по последним новостям.
И вообще в хоккее последняя команда, за которую я болел, ну, клубная, и что-то выиграла, это «Рейнджерс 94», собственно.
То есть ты на старте все уже посмотрел?
А, нет, ну, «Нью-Джерси 95», вот последний, «Нью-Джерси 95».
Вот ты 2 года подряд покайфовал.
Удачно выбирал.
Да-да-да. А я это, я, кстати, понял, ты вот сказал про команду, объяснил, почему ты не отпал от этого, а я вот, ну, не отпал от Баффало, а я просто, я на самом деле как-то за группу игроков болею, то есть у меня, знаешь, такое романтическое об этом представление, то есть я уже про эту бричку торонтовскую уже книгу прочитал, про нее довольно быстро написали, про все их выборы, первый сезон. Вот, и я как-то, пока мне вот нравятся эти игроки, ну вот мне просто Гетслав и Перри, они же еще примерно ровесники мои, то есть чуть-чуть на год только старше, и поэтому я вроде как еще из такого типа чувства, и поэтому мне как было интересно. А вот теперь за этими гавриками, и вот поэтому все сильнее становится, потому что они, знаешь, они подбираются к пику к своему, то есть я же понимаю, что 22-23, ну, это несерьезно, типа, даже требовать какой-то результат, при том, что они реально лидеры. То есть они не просто васьки, которые должны подтащить при действующих звездах. Ну, как, например, Гетслав и Перри, они были в четвертом звене, бегали у великой в целом команды. Вот. А Марнер, Нюландер и Мэтьюс, они вот только, они тащат все, и они вот, они все, никто не, круче них не будет. Я правда думаю, что через года три уже там мало кого останется. Типа, ну, останется кто-нибудь.
Гетслав и Перри, они же еще и в ВХЛ поиграли немножко.
Да.
Благодаря локауту, конечно, в основном.
Да.
А этих-то сразу?
А эти сразу все, да, эти сразу подключились. Вот. И, ну, там же, ну, короче, и это же еще довольно такая ситуация, что это три очень крутых игрока, с драфта в одной команде, ну, то есть так, мне кажется, не делают. Даже взять там, ну, Малкин Кросби.
Эдмонтон спроси, ага.
Ну, Эдмонтон, ну, нет, там же, видишь, время показало просто, что это не очень классные были игроки. Ну, то есть Райан Ньюджен Хопкинс.
Ну, слушай, это точно спорный вопрос. Ну, крутые игроки или недостаточно крутые игроки, или достаточно плохая организация, которая просто похоронила им карьеры?
Ну, возможно, просто Якупов, например, отпал сколько, просто у них же было там 4, да, первых номера?
Да.
Это Ньюджен Хопкинс.
Ньюджен Хопкинс оказался средним.
Ну, вот средний,
игроком.
Говорю, что он средний, Холла обменяли, вот, Макдэвид человек поколения, ну вот Якупов слабый. Ну, то есть, видишь, это немножко не та ситуация. То есть Мэтьюс – это Макдэвид, Марнер и Нюландер, ну, они по-любому, ну, то есть, по-моему,
слушай,
круче.
Ну, они же там еще защитников каких-то выбирали тоже довольно высоко.
Ну, этот там был, да.
И ничего, до прихода Макдэвида ничего не получалось.
Ну, это я просто не готов про это. Я не так хорошо знаю Эдмонтон, чтобы рассуждать, почему так не получилось. Я просто к тому, что...
Или, допустим, вот Аризона, сколько лет она выбирала высоко и...
Да нет, высоко выбирать это не всегда значит, что хорошие игроки. То есть, по-моему... По-моему, Нюландер, Марнер и Мэтьюс – это вот как Малкин, Кросби и кто-то чуть-чуть менее талантливый. При том, что...
Кессел.
А?
Кессел.
Ну вот да, Кессел, но Кессел-то пришел То есть его обменяли и потом отдали. Вот, а прикинь,
Кесл уже вес успел набрать, да.
Да-да-да, он набрал вес
во всех смыслах.
Да-да-да. Но я к тому, что если бы вот они так были выбраны на драфте и дошли, то есть это довольно уникальная ситуация на самом деле. И к ним, прикинь, еще добавили Тавареса.
Все-таки из них никто не Малкин и не Кросби.
Ну, нет, из них этот, Мэтьюс, Малкин или Кросби. Ну, как
Мэтьюс может быть.
По крайней мере, вот так о нем говорят, хотя...
Но мы уже видим, Мэтьюс играет сколько лет уже? 3?
Да.
Ну, он не Малкин и не Кросс.
Ну, блин, он знаешь, сколько забивает? Ну, ты знаешь, сколько он забивает?
Ну, да, он один из лучших снайперов.
Да-да-да, но он
По комплексу скиллов, по тому, как от него зависит результат команды,
короче, мы с тобой на одной половине поля, потому что я с этим согласен. Я по игре не вижу, что это игрок, ну, вот такое поколение, как даже МакДэвид. Но про него почему-то пишет вся эта пресса.
Потому что Торонто.
Ну, может быть, да. Но про него прям пишут, что вот все, это номер два игрок в лиге, типа, сейчас. Ну, просто сейчас они все понимают, что Кросби и Овечкин еще есть. Но вот, типа, когда вот за территорией Овечкина Кросби, про него пишут как про номер два. Не очень понимаю, почему, но вроде как он... Ну, там у него, правда, бросок, типа, невероятный. У него, правда, руки такие, что он прям раз, и все, и она там. Вот, но это... Ну, вот, короче, я говорю, что когда ты болеешь за игроков, то вот все это меняется. То есть, не знаешь, вот у нас, например... Я за «Трактор» болел, то есть моя любимая команда вообще, вот так, знаешь, если мы прям как тут Лукомский с Ваня Калашников позвал себе в подкаст Вадима Лукомского, они говорили про «Арсенал», обязательно слушайте все наши подкасты sports.ru, и «Извините, пирожки» должен быть первым в этой очереди. И они говорили про «Арсенал» сезона, когда он типа победил. Вот я с удовольствием...
Он не проиграл ни одной игры.
Да-да-да. Ну, выиграл чемпионат и не проиграл ни одной игры. Я просто... Для меня вообще уникальная ситуация.
Ну, какие такого не бывают?
Не, Арсенал выиграл просто. Я не помню такой. И для меня это как...
Это было, когда ты еще маловат был.
Кстати, мы же просто, к сожалению, пишем про хоккей. Я просто, если про футбол, я бы рассказал, что я за Арсенал болел совершенно реально в свое время. Вот. Ну, там было сложно не болеть, когда у них там состав был Берком, Перес и Жилберто Силва.
Да ладно, легко было не болеть.
Ну да, когда есть Динамо, конечно. Вот. И вот если бы в таком бы режиме мы существовали, ну, то есть есть же, короче, культовые команды, вот именно, что не название и типа вечность, а вот именно один сезон, одна команда. Вот я бы про «Трактор» с удовольствием записал подкаст, и эта команда до сих пор, вот я ее хорошо помню, потому что, ну вот они, во-первых, как-то так играли, а во-вторых, там, знаешь, магия имен, вот это Нечушкин, Кузнецов. Ну, блин, все равно. То есть вот это сейчас Нечушкин смех вызывает, а тогда это был новый кто угодно реально. Тогда не было видно
потолка. Нет, я согласен. Просто когда ты говоришь про магию имен и называешь фамилии пацанов, которым, ну, в общем, не сильно далеко за 20,
мне это смешно. Нет, а для меня, знаешь, это как-то наоборот работает. Мне кажется, в хоккее как раз... Ну, может, у меня вот какое-то есть обаяние, которое молодежный чемпионат мира вообще... Ну, я, может, на территорию за хожу какого-то Порошина, но вот мне кажется, молодежный чемпионат мира вообще магический турнир, потому что он такой... Он же про победу с одной стороны, но с другой стороны в нем есть вот это вот ощущение, что это в последний раз. То есть это то, чего нельзя выиграть второй раз, например. Ну, типа, можешь, если ты
МакДэвид? На самом деле, можно, да, но...
Не, ну, если,
я понимаю, о чем-то, да.
Да, ну, то есть... Я просто, знаешь, играл в хоккей, а ты в хоккее каждый раз, когда ты приезжаешь, ты понимаешь, что там, ну, то есть мне знакомо, что такое играть на турнире в последний раз. То есть там, ну, я помню, что там первенство чего-то Дальнего Востока дальше уже не проводится по возрасту, уже оно как-то меняет формат. Вот. И я прям понимал, что я приехал в последний раз. Я прям помню, например, как мы на школьном турнире играли, ну, типа там турнир района, и мы играли в футбол. И это был последний раз, потому что выпускной класс, то есть ты больше не сыграешь. То есть я прям, знаешь, с одной стороны, ну, то есть смешно же, я вот рассказываю, нас послушает, допустим, 1000 человек. То есть это смешной уровень, ну, то есть это странно об этом говорить. Но изнутри это абсолютно, вот ты прям четко совершенно понимаешь, что ты должен выиграть. Все люди понимают, то есть это... Какие-то такие страсти, которые, ну, невозможно как-то логически объяснить. То есть об этом это странно как-то показывать по телевизору. Это никак вообще не интересно всем, кроме тебя и тех, кому ты интересен. Потому что это вот все, ты проиграешь, ты больше никогда не сможешь отмотать назад. То есть, если ты профессиональный хоккеист, НХЛ, ты Кубок Стэнли можешь выиграть бесконечное количество раз. Ну, то есть, конечно, в теории. Ну, нет, конечное, но оно вот...
Лет 10. Ну, у кого-то, ну, да. 15, у кого-то, да, нет, 27.
Но я имею в виду, что это такое. Ты выиграл, не выиграл, выиграл. Ты можешь вообще не выиграть его. Ну, то есть, да. Ты можешь всегда играть в нем. Ну, то есть... очень много опций, а здесь все, то есть раз, и вот это вот какая-то конечность, вот эта вот такая фатальность, она молодежному чемпионату мира придает такую энергию сумасшедшую, что, ну вот я и говорю, еще и для меня, потому что я смотрю, я понимаю, что у них последний раз это, они все плачут, я уверен, что, ну знаешь, на чемпионате мира бразильцы в футбольном плачут, и вот я этим слезам никогда не верю, потому что, ну, вы чего, ну типа, ну вы же взрослые ребята, вы деньги зарабатываете, вот. Ну то есть я понимаю, как можно плакать в какие-то моменты на поле, но вот когда пацаны плачут, я прям четко понимаю, что они чувствуют, почему это происходит и почему для них это важно. Хотя, ну там, знаешь, для канадцев вообще же странно, они Джеффа Скиннера вообще не отдали туда просто играть. Ну то есть он просто не играл на молодежном чемпионате мира, потому что он был слишком крут, чтобы его... вызывали туда, и он остался. То есть у них такое, как бы они микс такой делают. То есть они, с одной стороны, профессионалы и забирают вообще легко, но при этом они вкладывают столько энергии вот этой молодежной чемпионат мира. И почему я так долго говорю про него? Что когда ты смотришь, как наши пацаны ведут 6-1 у Канады, а потом 6-5 терпят, и ты просто видишь, что они реально терпят, ты видишь, что они все уже потеряли. Они не проиграли игру, но они все уже потеряли, они только выживают сейчас. А там Кучеров, Гусев, Кузнецов, Якупов, Нестеров, по-моему, он там был, но, может быть...
Григоренко.
И... Григоренко там же, который играл в «Шлеме», и, типа, он там самый молодой, он как раз вот тот, он же как раз сыграл у нас 3 чемпионата мира молодежных. Там Василевский, там Ожиганов, кстати говоря, там вот, и после того, как ты вот это пережил с ребятами по телевизору в 1000 километров, там, в 2000 километров, ты начинаешь к ним, то есть я к ним всегда отношусь по-другому, то есть я даже... Могу сказать, что это не повторяется много раз, потому что, ну, не было такой команды второй. То есть я вот за этих, вот они у меня как-то, я за ними слежу. То есть и Кузнецов... А, ну вот и следующая команда была еще, где Нечушкин, помнишь, положил, типа, тачдаун. Вот и еще немножко на Нечушкина это передалось. Поэтому для меня это совершенно магия имен была. И я вот за ними довольно долго следил, и они как раз собрались в тракторе, и для меня это была часть, знаешь, какая-то молодежной такой энергии, вот энергии молодежного хоккея, которая передалась туда. Потому что Кузя играл фантастически, Нечушкин играл очень интересно теми отрезками, когда он брал шайбу и затаскивал ее, вот, и это было очень круто.
Я примерно понимаю, о чем ты говоришь, но я сейчас понял, что вот у меня есть такие команды, но они чемпионские.
В смысле, какие?
Ну, это вот 79-й год.
Ага.
И 83-й год рождения.
Ну, в смысле, это те, с которыми ты, чью победу ты видел.
Да, и я как-то потом за ними следил больше, чем за другими возрастами, скажем так.
Ну, вот.
Ну и плюс вот эта молодежка с Овечкиным, которую отлупили 6-1, что ли? Или 5-0, я не помню. Вот одно,
нет,
там, где не было Малкина. Там, где был Овечкин, но не было Малкина.
Подожди, там наших отлупили 2 раза, один раз...
6-1 и 5-0, по-моему.
Да.
Вот, это
был, вот 6-1 как раз там, в оба раза был Малкин. Малкина не было в 2004-м. Овечкин был в 2004-м, вот там не было Малкина. Остальные 2 раза Малкин был. Ну, блин, Малкин, ты думаешь, если Григорий...
Ну, вот я почему-то... Нет, короче, значит, первый турнир Малкина, я его там особо не помню как-то. А вот, ну, Овечкин там был...
Извини, с Радуловым
там, ну, где его сломали, короче, Овечкина.
Да.
Вот этот...
Вот интересно, да? Ну, они же это... Ну, я не помню. И в него там влупились же, да?
Да. Ну, это... во-первых, его били с самого начала. И в какой-то момент, уж не помню, кто...
Ричардс, помню, против него играл. Я не помню, кто...
Я не помню, кто его втопил, короче.
Я помню, что Ричардс против него играл.
Момент, когда его влупили в очередной раз, и он все встал уже держать за плечо, и стало понятно, что...
Телега, братан, как ты?
Давай вот про эти про режимы поговорим, потому что как как можно вообще болеть за команды? И как, что значит «я болею за Баффало» в твоей жизни сейчас, 5 лет назад, 10 лет назад?
Ну, 10 лет назад или сколько там, 12 лет назад, это я смотрю практически все матчи. Ну, вот из 82, да, в сезоне, я смотрю матчи 60.
Ничего себе, как ты это делал?
Плюс
как
весь плей-офф. Как? Ну, я тебе говорю, тогда уже был интернет.
Не-не-нет, просто это все равно 2-3 часа времени, это все равно долго.
Это как-то, видимо, моя личная особенность, я очень мало сплю.
А, класс.
Ну, то есть, это не в ущерб чему-то, чему угодно, кроме сна.
А, понятно. То есть, ты вечером приходил домой и такой, о, а как, да. В смысле, впрямую смотрел, потому что впрямую?
Да, как правило, впрямую.
Ох, елки-палки.
Ну, то есть, либо если рано закончил, там, нет никаких дел на вечер, можно попробовать поспать до, но чаще всего ты просто тупо не спишь до 5-6 утра, а потом немножко спишь и все.
Фантастика. Это что-то невероятное.
Потом, короче, это стало все меньше, меньше, я стал смотреть там 40 матчей, 20 матчей, потом 10 матчей. Последние, вот сейчас для меня Баффало – это хайлайты только. У меня нет возможности и времени, и силы, и желания смотреть целые матчи. Вот как появились хайлайты такие расширенные, 10-минутные.
Конденсат.
Мне кажется, это в принципе, это тенденция к просмотру спорта идет. Длинные хайлайты сейчас все больше людей смотрят.
Ну,
потому
наверное.
Что слишком много информации, слишком много всего, чего хочется посмотреть, и тратить целых 2,5-3 часа на прямой эфир.
Ну, это жирно. Это отдельное.
Тем более в моем возрасте. Слушай,
да,
может
и
быть,
в
да.
В твоем положении, да. Но я помоложе. Я просто слышал, что это, что дети, они вообще очень сильно влияют на все. Ну, то есть, на потребление тоже, да. Всего, что не связано с жизненно необходимыми вещами. То есть, жизненная база остается, а все остальное к чертям.
Я в этом смысле поэтому очень рад, что есть такие длинные хайлайты, потому что, в противном случае, я бы вряд ли вообще что-то смотрел.
Ну, они для этого и сделаны. Они же там идут сколько, 12 минут, что-то такое?
От 8 до 12, да.
Да, ну если овертаймы были, блиты, то может...
Зависит от количества голов, там, моментов.
15, да. А вот что ты, может быть, если про футбол и про хоккей, и про Динамо, вот когда у тебя была возможность ходить, насколько ты ходил болельщиком?
Болельщиком?
Да.
Ну,
да.
Я не знаю, слушай, с Динамо такая история. На домашних матчах практически вся ложа прессы была в той или иной степени болельщиками «Динамо».
Угу.
Я не знаю, как это получилось, как это вообще работало, но вокруг меня это были почти
это
все
просто,
болельщики
«Динамо».
То есть и журналисты, и какие-то ребята там с клубного сайта, и там и какие-то ребята, которые вообще не знаю, где работали, но почему-то сидели в ложе прессы, и кто-то даже в свитерах приходил.
Ну, блин, вот, так работает.
То есть, так как я тогда ходил вообще на все домашние матчи «Динамо».
По работе?
Да, ну, просто по работе. И «Динамо», и «ЦСКА», но на все домашние. То, так и следил за «Динамо». И это как-то само собой совмещалось, поскольку все вокруг болели, и как бы и не стыдно.
Не, окей. Вот ты это время, допустим, начало нулевых, да?
Это, да, это 2001, 2002,
когда это
2003.
Начало меняться, и... Когда? Ну, вот как и когда это начало меняться?
А вот когда не надо было ходить на матчи уже по работе.
И все, ты
перестал. Соответственно, я начал ходить меньше просто. Все меньше, 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 меньше. И...
ходил ли ты? Было просто, что ты ходил не по работе, но ходил. Вот вообще у тебя такое в жизни было?
Ну, был, да. Просто у меня была все равно аккредитация.
Нет, я понимаю. Я понимаю, что у тебя все равно была аккредитация, но можно же было просто ходить. Вот это, знаешь, насколько...
Я просто ходил, да, потому
что была аккредитация. Насколько это существенный такой, знаешь, период боления именно? Вот это прям 2 года, 3...
Вот последний период боления, да. У меня есть аккредитация, но уже не надо ничего здесь делать. 5-й, 6-й, 7-й
где-то?
Да, где-то так.
Ну, у меня вообще никогда такого не было. Я в этом, чтобы я болел за команду, за которую смотрел, вообще, это как-то я... Я помню, я в «Динамо» был на стадионе как раз, смотрел «Динамо», играла с лучом за выход куда-то. Вот, это была фантастическая ситуация, когда там было 20 тысяч болельщиков. И это был последний переломный момент, потому что «Динамо» потом через какой-то сезон вышло в первую лигу. И в первой лиге начало проигрывать барнаульская «Динамо».
Да, я помню этот момент, конечно.
И на них
я
вообще никак...
тоже за ним слежу немножечко.
И на них вообще перестал ходить народ. И они вот сейчас, я когда уезжал, и вот, просто сейчас они в стадии там, они играют в этом «Востоке», где там то ли 5, то ли 3 команды.
Ты знаешь, что закрыли «Восток»?
Вообще закрыли?
Да, со следующего сезона.
Ну, там же, там просто команд же не оставалось, да. Они там просто мертвым грузом. А где теперь?
Что? Ну, их как-то распределили, я так понял. Я еще сам не интересовался, просто слышал, что закрыли.
Эта новость будет поважнее того, что Россия не сможет играть нигде. Барнаул, потому что как бы без спорта. Вот, я в нашем чемпионате, вот про трактора начал говорить, и у меня как-то, ну, вот я про игроков тоже, что я за Салават Юлаев начал как-то болеть, из-за Филатова, вот тоже по такой какой-то причине, что я помню, что... То есть я о нем в какой-то момент читал, что это наш там Next. Потом я посмотрел, отмотал все эти, знаешь, самый пик Филатова карьеры в хоккее, мне кажется, даже. Это молодежный чемпионат мира 2009. Вот, когда они влетели канадцам в полуфинале, у которых был Субан, и там наверняка еще много народа. Вот, я просто помню, у меня такое, типа, про это вообще есть такая, я этот чемпионат мира молодежный, я его отслеживал по, вот как раз 2009 года, вот этот матч я отслеживал по ЖЖ. Типа, в ЖЖ сделали пост, ну, там была какая-то группа, и комментарии писали туда, у меня тогда был первый iPhone, и у меня...
Очевидно, ру-хоккей.
Да, ну, то есть, там же ру-хоккей и какая-то еще была, я помню, что их две что-то было. Может быть, еще ру-КХЛ, ну, какая-то, короче, в одной чемпионат только было, в другой вообще весь хоккей.
Ну, ру-хоккей, я, честно говоря, других вообще не помню знаменитых.
Ну, короче, у меня был iPhone, и у меня в квартире больше вообще ничего съемное не было, кроме iPhone и PSP. И я вот с Edge, я просто вот так вот обновлял. И такой, это как раз же, типа, Новый год там что-то.
Сейчас выдал iPhone в 2009 году, у тебя был норм?
Ну, у меня первый был, я купил вообще самый первый iPhone, я специально себе на него откладывал деньги, и когда появилась возможность, я заказал из Канады и на форуме и спросил у чувака, типа, еще, а что мне делать, если ты меня обманываешь? Не заказывай, все, вот гарантия была. Я такой, ну, ладно, вот, отправил ему деньги, все, он мне прислал. Как раз с Нового года, 27 декабря 2007-го мне прилетел первый iPhone, и он у меня пролежал 3 месяца, потому что не было прошивки, чтобы его разблокировать. Вот. И, короче, еще через год я на нем отслеживал это. Я прям просто по комментариям зажмешь обновить, и там типа булиты, и все, проиграли. Такой, да, и вот. И оттуда я запомнил Филатова, потом я эту игру пересмотрел, и потом он меня привел, когда он же приехал, сначала там в ЦСКА помучился, а потом в Салават Юлаеве. И так вот я прям чуть-чуть зацепился, чуть-чуть посмотрел, мне понравилось, как они играют. Там Кайгородов был, он, Хартикайнен как раз там был уже с ним звене. Вот у них как раз звено было Кайгородов, этот Филатов, Кайгородов, Хартикайнен. Вот. И вот так я за них начал. И там, знаешь, и к Салавату Юлаеву у меня такое типа отношение, что вот пришел Захаркин и что-то там начал как-то интересно играть, я такой хоп, побольше смотрю. Вот сейчас не очень интересно, я в целом поменьше. Ну, то есть я вообще, на самом деле, почти не смотрю. Вот сейчас вон Авангард, типа, есть. То есть мне вроде как Авангард нравится. Поэтому это такое.
Телега, братан, как ты?
Ладно, мы что-то непонятно уже, в какую сторону ушли. Я... Последнее только скажу, что делитесь своими историями, как вы начали за кого болеть, потому что наши с Алексеем истории, конечно, очень крутые, вот, и классные, но я уверен, что у вас есть еще более интересные истории боления и фанатства за самые странные команды. Может быть, даже кто-то за CHL болеет за кого-нибудь. Вот, рассказывайте такие истории, будет очень круто их узнать, и пишите их, потому что у нас сейчас все больше есть способов взаимодействия с аудиторией. Ну, ты помнишь, Леш, нам на корпоративе рассказывали, что YouTube надо запускать и все такое?
Да-да-да.
Вот. И то есть мы придумаем, как это использовать. То есть мы, может быть, вас позовем в подкаст, может быть, мы с вами запишем какой-нибудь мост и как-то его используем. То есть мы придумаем, что с этим сделать. Пожалуйста, рассказывайте нам эти истории. Не думайте, что это не важно. На самом деле это то, зачем мы приходим на спортивный сайт почитать, как другие люди, такие же, как мы, делают то же самое. Они переживают из-за спорта, любят его и посвящают ему свою жизнь и вообще свое ценное время. Вот, делайте это обязательно. Еще, а ты слушаешь, кстати, наши подкасты какие-нибудь, кроме хоккейного?
Конечно. Все, на второй час. «Свадьбу Мукунку» недавно слушал.
Да, серьезно слушал?
Ну, не очень недавно, но слушал, да.
Понятно, как тебе?
А, еще, кстати, последний я слушал «В защите поуже». Вот самый-самый.
Ну, «В защите поуже» я не слушаю, потому что я, знаешь, как я уважаю его на расстоянии. То есть я не... Ну, мне просто... Как тексты Панченко. То есть я, если начну читать, то я не оторвусь. И если, да, а читать имеет смысл как на каком-то дистанции.
Не, я фанат Панченко. Я таких ненормальных-то вообще мало знаю.
Да, я тоже фанат Панченко. Просто, знаешь, этот, я, короче... Как, знаешь, вот я в игры не играю. Почему? Потому что в игры надо играть серьезно.
Ну, много времени
я...
надо.
А если ты не играешь, то все. Ну, то есть я лучше что-нибудь почитаю, типа, про хоккей, на самом деле. То есть это то, что очень крутое, но я это уважаю на расстоянии и отпустил. То есть. Но я понимаю, что там очень круто. Круто же там?
Не, вот «В защите поуже» круто. Я даже фоном слушал и
нет, «В защите интересно. Поуже» потрясающий подкаст. Я, он, конечно, Алексей про «Не свадьбу Мукунку» не сказал. Это тоже, да? Довольно потрясающий подкаст. Вот так, такая грань. То есть поуже потрясающий, это довольно потрясающий. Вот есть еще два подкаста. Я на самом деле в последнее время подсел, и нам, конечно, надо рекламировать подкасты, но я это делаю не потому, что надо, а потому что, правда, слушайте их, они правда крутые. «Извините, пирожки», и я просто не «Катеначо и капучино», «Капучино и Катеначо», на самом деле это подкаст, величайший подкаст про футбол Порошина и Лукомского, который, мне кажется, если его перевести и показать англичанам, они удивятся, насколько русские люди делают классно разговаривают об их футболе. Вот. На приложение...
Мы скачивайте.
Мало говорили, да. Я не знаю, как Алексей в твоем Google Play, но для того, чтобы установить в Apple Store, нужно зайти, набрать hockeysports.ru в поисковике и скачать приложение, и вы поймете, кто мы тогда.
Если скачать Google Play, все точно так же.
Все, отлично. Еще раз, пишите свои истории, нам очень интересно их читать, и очень интересно будет что-то с ними потом сделать. Спасибо, что были с нами. Обязательно поставьте нам оценки. Блин, такой финальный влог получается, какой-то спамерский. Все, ребят, спасибо, что слушали. Пока.
Пока.
Телега, братан, как ты?